Доброго дня, дорогие друзья! На телеканале «Союз» продолжается благотворительный марафон «От Сергия до Покрова». Уже и праздник преподобного Сергия давно прошел, и Покров уж наступил, а мы с вами продолжаем преодолевать непростую финансово-марафонскую дистанцию, потому что сумма, нужная для покрытия долга за спутниковое вещание, пока не собрана в полном объеме, а долги надо отдавать. Однако уже есть чему порадоваться. Почти 30 миллионов рублей из необходимых 44 мы с вами милостью Божией собрали. И участие в этом приняли почти 60 тысяч человек. Правда, это лишь 1/50 зрительской аудитории телеканала «Союз». Наши верные друзья и союзники в разных городах и странах так или иначе поддерживают «Союз». И сейчас на связь с нами выходит Иерусалим. Анна Мусан-Леви, гид паломнической службы «Радонеж», наш постоянный проводник по Святой Земле. Анечка, дорогая, здравствуй, спасибо, что ты к нам присоединилась.
Здравствуй, ну за что же спасибо? Уж я, как никто другой, наверное, знает, почем фунт лиха в такой ситуации. Так что...
А вот знаешь, мне кажется, что наверняка паломники, с которыми тебе приходится работать, думают, что ни фунта, ни лиха ты в своей жизни не испытала. Ну, потому что всегда из России кажется, что уж там, в заграницах, живут просто как сыр в масле катаясь. И ты знаешь, если бы мы вот так с тобой близко, по-дружески не общались, если бы я не побывала на Святой Земле, и мы не провели бы вместе такую насыщенную событиями и работой неделю, я бы думала, ну, примерно так же.
Да, это расхожее мнение, оно связано еще и с тем, что действительно люди, которые уезжали в Израиль в 90-е годы, даже получили ведь название «колбасная алия» недаром, потому что действительно ехали за лучшей долей. В 91-м, 92-м считали, что здесь они получат, во-первых, большую помощь от государства, во-вторых, что уж здесь-то экономика и все намного лучше, чем в тогдашней России. Ну а приехав сюда, очень многие прошли через такие огонь и воду, не через медные трубы, но через огонь и воду в полной мере, что и семьи рушились, и самоубийства случались, и возвращались люди обратно или уезжали отсюда куда-то дальше, в Канаду, в Америку. Но везде иммигрантская жизнь, она имеет общие какие-то моменты, которые, мне кажется, в любом случае человеку придется преодолевать. Ну, хотя бы самые первые проблемы, скажем так, это язык. Дело в том, что иврит – язык достаточно, скажем, непривычный для слуха европейца, и поэтому овладеть им в той мере, чтобы получить здесь хорошую работу, очень трудно, особенно людям, которые уже не молодые. И многие наши репатрианты с этим столкнулись, просто, что называется, в лоб. Ну, не дается язык, и все. Да, на каком-то уровне ты его освоил.
Прости меня, я встряну, да. Но даже тот факт, что читается-то не слева направо, а справа налево. Когда мы с тобой, помнишь, искали маршрутку, которая идет до Иерусалима, и ты вот так вот пальчиком провела по табличке, и вот это вот движение справа налево настолько непривычное, ну, для меня. А для тебя это уже, ну, вот так такой факт твоей биографии, что ты читаешь и слева направо, и справа налево. Но поначалу как оно дается?
Поначалу в моей ситуации все было совершенно по-другому, и я об этом чуть позже расскажу. Сперва какие-то моменты, чтобы было понятно, с чем столкнулись вот эти соотечественники, соседи, друзья, возможно, наших телезрителей, которые покинули родину в 90-е годы и отплыли сюда, вот к Золотым берегам. Дальше проблема культуры, ментальности элементарной. Израиль – ближневосточная страна. И здесь Восток, вот дело тонкое, Петруха, это совершенно применимо к нашим широтам. Здесь очень часто люди разных культур просто друг друга не понимают. А Израиль – страна интернациональная в том смысле, что да, все евреи, это все замечательно, но еврей из Польши и еврей из Эфиопии – поверь мне, не имеют общего ничего между собой. И, соответственно, понять друг друга в ментальном, культурном плане им бывает необыкновенно трудно. К тому же русские наши репатрианты, как их называют здесь, не иммигранты, а репатрианты, как бы человек вернулся на свою историческую родину, они очень часто живут, особенно поначалу, первые эдак лет 6-7, а то и 10, они живут-то поначалу в очень бедных районах. Соответственно, их соседи – это йеменцы, эфиопы, бедные марокканцы, которые могут из окна вывалить мусор, которые могут материться и ругаться, там, я не знаю, за полночь. Ну, то есть, представляешь себе, что такое трущобы, да? Что же касается, скажем, известного в Израиле выражения, что у нас страна живет трудно, да, людям очень тяжело, у нас вынуждены работать и отец, и мать, при том работать очень, так скажем, по 12 часов желательно, но у нас зато мы социально защищенные. Это справедливо, но это относится пенсионеров и болящих людей, всевозможных инвалидов, да. Вот быть инвалидом или пенсионером в Израиле, пожалуй, лучше, чем в России. Но быть здесь нормальным, живым, здоровым, работающим человеком безумно трудно. Эта система не то что патагонная, а просто она иногда становится невыносимой. Многие молодые семьи, и это не секрет, покидают Израиль, уезжают в Канаду, в Америку, где уровень жизни лучше, а цены ниже. Ну вот представь себе, в Израиле цены на все, как в Швейцарии. При этом зарплаты у нас не как в Швейцарии. Ну вот, например, литр молока у нас стоит 2 доллара. Да? Буханка хлеба самого простого стоит 1,5 доллара. Хлеба такого пополезней, поприличней – 3. А зарплата средняя в месяц, ну вот, например, кассирша, да, вот, ну, самая распространенная, кстати, профессия у русских израильтянок, таких, которые приехали уже, знаешь, за 40, вот, и были там в России инженерами, кем-то, здесь они, естественно, диплом подтвердить не могли, потому что, опять же, язык и ментальность, и здесь везде нужна, кстати, протекция в Израиле, очень сильно это развито, семьи, кланы, ну, ты же понимаешь. И в результате они сидят на кассах. Вот у нее зарплата средняя примерно 1300-1400 долларов. Из них она примерно 500-600 платит за съем жилья. Это в лучшем случае, может быть, и больше. А дальше посмотри, счета, продукты, и этого не хватает. То есть человек прожить на эти деньги не может. Должен работать муж. А если мужа нет, а таких семей полно, ну и так далее. То есть, короче говоря, жизнь очень непростая. И вот наша семья, мы не эмигрировали же как нормальные люди. Нормальные люди продавали квартиру, на эти деньги все-таки пытались взять суду в банке здесь. Правда, для многих это плохо кончилось потом, потому что не смогли ее выплатить, и отобрали у них жилье, и суды-пересуды, и в тюрьмы попадали, чего только не было с нашими русскими здесь репатриантами. Но у кого-то, предположим, как-то склеилось, да? А в нашей ситуации мы же фактически бежали из России. То есть у моего отца был очень крупный бизнес. Мы жили на очень хорошем уровне. Вот, и помогали, и церкви помогали, и бедным помогали, и детдомам помогали. Мои родители всегда деньги долго в руках не держали. Они их всегда щедро раздавали. Вот, ну, такие люди были, и Господь, видимо, призрел и решил нас спасать, потому что такая широкая жизнь, все-таки материально устойчивая, финансово обеспеченная, она не ведет в Царствие Небесное. И вот нас Господь выбросил сюда. Притом сперва мы приезжали как паломники, потом как к друзьям приезжали, к близким, которые вот как раз были репатриантами. А потом в один прекрасный день просто на компанию моего папы наехали бандиты, как тогда это называлось. И, по счастью, я была здесь. То есть у меня были каникулы, я приехала к родителям и собиралась возвращаться сдавать весеннюю сессию. И Господь просто меня оставил здесь. У меня была температура 40 в день отлета. Я не вылетела, а вечером позвонил управляющий с историей о том, что ему приставили оружие к голове, все отобрали, он все отдал, мы в один день стали нищими. Практически. Притом в чужой стране, и вернуться домой возможности не было, потому что пошли, естественно, угрозы. Стали звонить бабушке моей, которая жила в то время в нашей квартире. Дедушка как раз умер, и она переехала к нам. И пошли угрозы. И папа разумно сказал, что ты никуда не поедешь, потому что просто тебя захватят и будут требовать деньги. При том, что папа не имел никаких дел с бандитами. Никогда. Это я знаю, от мамы знаю, от отца. Но кто там будет разбираться. Криминальная ситуация тогда была ужасной. И вот мы остались. Если раньше мои родители заходили в магазин, проводили золотой карточкой, как однажды пошутил один хозяин магазина, он сказал моему папе: «Осторожно, это ты сейчас проведешь, и магазин уже будет твой». Вот. То тут мы, значит, обнаружили, что денег у нас нет. То есть то маленький запас, тот, который был, он очень быстро кончился. А дальше нужно, вот мы сняли квартиру, притом мы ее сняли без мебели. Нужно на чем-то спать. Добрая знакомая соседка там с прошлой квартиры отдала свой матрас. Родители спали на нем. Я спала тоже на маленьком таком матрасике на полу, а вещи у меня все были просто так аккуратно расставлены, потому что мебели не было. И вот весь ужас был в том, на чем можно есть, потому что есть все-таки на полу же не будешь, все-таки мы не йеменцы. И вот буквально в день переезда мы перевозим наши, в основном, чемоданы с одеждой, больше ничего нет. И в этот момент родители вдруг видят, едет по улице такой грузовичок с арабами, и они кричат: «Старые вещи, собираем старые вещи». А они собирают и продают за копейки старые вещи. И стоит у них розовый, из искусственной кожи, драненький, но все-таки, ты понимаешь, диван и кресло. Мама говорит: «Сколько?» Они называют сумму, там, ну, предположим, по тем деньгам, там, $150. Они у нас были. Мы эти деньги отдали. Вот ты знаешь, с этими диванами знаком даже мой муж Рафаил. Мы с ними расстались. Мы не купили новые. Просто мы переехали в квартиру, где им не было места. Мы с ними расстались года 3-4 назад. Их даже помнит Марта. Вот мы на них жили. Всю жизнь практически здесь. Притом мама очень всегда галантно объясняла гостям, что диваны у нас с выставки. Их на помойку выставили, а мы их забрали.
Анечка, еще что касается квартиры, где вы раньше жили, где вы живете сейчас? Наверное, многие наши паломники, точнее, твои паломники, а наши общие зрители убеждены, что у тебя большой дом, потому что вот этот балкончик, откуда виден Иерусалим, наталкивает на такие мысли. Но я-то знаю, что это не так. Расскажи, пожалуйста.
Не так. Нет, мы сменили за 23 года здесь 9 съемных квартир. И эта квартира тоже съемная. И мало того, Света уже эти печальные новости знает, а зрителей прошу святых молитв. Хозяин наш решил ее продавать. Так что летом мы будем прощаться с балкончиком и нашим, как мой муж называет, странствующим домочинством переезжать куда-то еще, потому что вот человек решил продать, и нам деваться некуда по закону, он, естественно, имеет на это право. И мы,
Анечка,
будем переезжать.
Подожди, хорошо тогда, но ведь Рафаил-то ведь коренной иерусалимлянин, да, то есть у него папа родился и вырос в Иерусалиме, и по идее, ну, должна же быть хоть какая-то квартира своя, хотя бы его мамы.
А вот тут, понимаешь, в чем дело? У нас же хорошие семьи, они все многодетные. У моего мужа 4 сестры. Соответственно,
их старший,
было 5
да?
детей. Да, он старший. Uh-huh. И когда ему было 17 лет, папа их умер. Он заболел, у него был там диабет, еще что-то. И мама осталась в 41 год вдовой с 5 детьми на руках. Младшей девочке было 10. И, соответственно, купить квартиру они не успели. То есть взять ссуду в банке и купить. Потому что таких денег, чтобы просто так купить, не было. Но ссуду могли, пока папа работал. И в результате мама живет на съемной квартире. И все сестры его живут на съемных квартирах. И вот. Но ты знаешь, я тебя хочу утешить, что вообще вся эта ситуация на самом деле ужасно полезная. Потому что она приучила ценить то, что дает Господь. Вот я много раз в своей жизни здесь была в ситуации, когда отключают телефон или отключают свет, газ, и денег просто нет. Тебе заплатить просто нечем. И вот я помню, как чудом, вот я не знаю, ты идешь по улице, и ты вдруг находишь 100 шекелей. Вот именно ту сумму, которую тебе сейчас надо отнести, заплатить там за свет, допустим. Или, например, традиционное у нас с мамой было, да, такое занятие. Надо идти в супер, есть дома нечего.
Мама, супермаркет мама, имеешь в виду сейчас, да?
Супермаркет.
Просто, чтобы все поняли.
Угу. Да, в супермаркет. Угу. Кстати, моя мама, она царствие небесное, она по образованию была журналист и филолог, окончила МГУ, руководила бизнесом тоже в Москве, а здесь она мыла полы. Она была уборщицей. в семьях, в очень хороших семьях еврейских, даже в семье одного раввина. Ее очень любили, очень ценили. Она руководила в Москве фирмой по интерьерам. И всегда хозяйка здесь, не зная этого, говорила: «Как твоя мама делает уборку? Она не просто делает уборку, мой дом становится красивым после этого, потому что она еще незаметно что-нибудь переставляла, переделывала». Вот такой человек был. Совершенно не получая за это никакой доплаты, естественно. Вот. И вот я в то время преподавала английский язык. Бегала по частным урокам. Они то есть, то нет. Папа болел от всего этого. Он попал у нас в больницу. Сердцем у него было плохо. Папа у меня был пожилой человек. И вот мы с мамой: надо идти в магазин. Надо идти. Да, денег нет. Ну что, давай проверять карманы. Карманы, кошельки, какие-то баночки, какие-то завалящиеся уголки там в квартире, набрали там 53 шекеля. Живем, можно купить курицу, можно купить пачку макарон, еще там остается на молоко и хлеб. Значит, мы уже несколько дней на этом как-то протянем. Ты знаешь, это я не преувеличиваю, я даже преуменьшаю немножко, да, то есть это вот так. И ты знаешь, тогда вдруг мы задумались с мамой, сколько же мы в своей жизни покупали ненужных вещей, когда деньги были. Ведь каждому знакомо это чувство, правда? Ты идешь, какой-то кухонный полотенчик, ой, какой симпатичный, пригодится, купили. В магазине, ну ладно, куплю про запас еще там пачку, не знаю, печенье, что-нибудь. Потом оно завалялось, пропал, ты его выбросил. Если мы очень внимательно посмотрим, и я сейчас себя все время, хотя сейчас с Божьей помощью мы, да, мы не богатые люди, мы живем ниже, скажем, среднего уровня, но все-таки это не та ситуация, как была тогда. Господь, опять же, нас не оставляет, но я очень внимательно за собой все время присматриваю, как я трачу деньги. Потому что подмывает то тут, то там. Товары же все разложены, все такое яркое. И вот оказывается, что вот на эти лишние траты, казалось бы, мелочи, уходят огромные суммы. А когда ты живешь бедно, ты начинаешь очень внимательно это считать. А ведь на самом деле транжирство – это грех. И вот мне хочется сказать всем нашим зрителям, что сейчас то, что делает телеканал «Союз», марафон, да, многие организации благотворительные собирают деньги на разные вещи – «Союз» имеет большое отличие. Дело в том, что это очень серьезный такой форпост православный. И если сейчас зрители не поймут, что действительно необходимо пересмотреть свой бюджет и выкроить эти 100-200 рублей в месяц, которые нужно переводить действительно на эту очень важную точку, которая есть в мире, телеканал «Союз», то телеканал «Союз» закроется. Да, мир не рухнет. Но православные потеряют еще одну позицию. Они еще в чем-то уступят миру, уступят светским телеканалам, лишат возможности людей, которые тянутся к вере, к Богу, что-то об этом узнавать. Они как бы не совершат, может быть, великий грех, но в принципе совершат предательство. Потому что на самом деле, если мы очень внимательно посмотрим, даже люди бедные, а я очень много лет жила в такой ситуации, мы тратим деньги зря. У нас есть траты, которые совершенно спокойно можно не делать, а перевести эти деньги на что-то более нужное. А может быть, найдется и не 200 рублей, а 400, тогда можно эти 200 еще на какой-нибудь детский дом или бедный храм. Мы часто думаем, что люди без нас справятся. Справиться, наверное, Господь не оставит, но ведь лучше, чтобы мои руки тоже в этом добром деле участвовали. Света не даст соврать, сколько у нас потрясающих задумок, сколько мы могли бы делать и сколько мы с ней обсуждаем и не делаем, потому что нет на это средств. Я, как и многие авторы, работаю на телеканале «Союз» абсолютно безвозмездно и буду продолжать это делать, сколько Бог мне даст сил и здоровья. Но есть фильмы, есть передачи, которые без определенного, очень маленького, кстати, бюджета, но все-таки бюджета мы не можем осуществить. Не можем вам еще что-то рассказать и показать, например, даже вот о Святой Земле. А жертва от зрителей требуется на самом деле ведь очень малая. Если, опять же, повнимательнее относиться вот к этим копеечкам, которые сквозь наши пальцы утекают на всякую ерунду.
Анечка, родной человек, спасибо тебе большое. Мне жалко, что я не могу тебя обнять, но вот душой я это делаю. И знаешь еще, что очень важное ты сказала? Вот та полезная система финансового положения, которую ты обрисовала, она 100% подходит к положению телеканала «Союз». Я уже говорила как-то, что мы как еврейский народ, который вышел из Египта и бредет по пустыне. Тут Господь манну послал, тут перепела прилетели, тут вода из скалы забила. То есть, в общем-то, накормлены и напоены. Я имею в виду наполнение эфира и все-таки возможность, слава Богу, его содержать и вещать. Но вот эта ситуация постоянного какого-то, с одной стороны, упования, а с другой стороны, какой-то тревоги, она, конечно, порой тяжело переносится. Поэтому спасибо тебе огромное за поддержку. Я прошу молитв наших зрителей об Анне Мусан-Леви, о ее супруге Рафаиле, об их семье. У них сейчас время очень непростое, мы когда-нибудь вам вообще все расскажем, но пока немножко посекретничаем. Но просто вы, пожалуйста, крепко помолитесь об этих удивительных людях, которые свидетельствуют о Христе воскресшем на Святой Земле. В том числе свидетельствуют и нам с вами. Спасибо, наш эфир продолжается.